Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня наш последний в этом году выпуск. И подводя некоторые итоги этого года, ну и, может быть, заглядывая в будущее, собственно, я и хочу на самом деле поговорить с гостем сегодняшней программы. Это исследователь театра Михаил Калужский. Миша, привет.
Добрый день, Коля, привет.
Миш, начнем мы, наверное, вот с такого общего вопроса. Твое главное впечатление уходящего года, вот что осталось в памяти, что наиболее значительным для тебя было?
Ну, об этом трудно говорить, потому что, как я думаю, в этом смысле я совершенно не исключение, потому что жизнь, как и в последние несколько лет, была разделена на две части. Одна — это трагические, печальные, пугающие политические и военные новости. И очень часто это часть жизни, которая тебя, безусловно, касается, которая требует твоего внимания, каких-то эмоциональных, интеллектуальных сил, она находится в контрасте с личной и профессиональной жизнью, которая течет более или менее размеренно. И вот этот разрыв, он, наверное, и был самым главным впечатлением уходящего года.
А ты больше или меньше стал читать новости? Ну, потому что ведь вот в первые год-два, наверное, после февраля 22 года все же сидели в новостях. Как сейчас? Этот разрыв, безусловно, он никуда не подевался, о котором ты говоришь, но ты его пытаешься отстранить или нет? Он вызывает вот, не знаю, такую же тревогу, как было раньше, или все-таки это уже нечто привычное?
Ты задаешь два разных вопроса, потому что, с одной стороны, он по-прежнему вызывает тревогу, и эта тревога, безусловно, накладывается на довольно основательную усталость от этого фона. А что же касается внимания к новостям, да. Тут я снова повторю слово «усталость». Она копится. В какой-то момент ты ловишь себя на том, что ты больше читаешь, смотришь какие-то другие новости, книжные, театральные, спортивные. Потому что это происходит непроизвольно, потому что, видимо, срабатывают какие-то механизмы защиты. Да, если коротко и точно ответить на твой вопрос, да, количество новостных телеграм-каналов в моей подписке по сравнению с 2023 годом сократилось резко. Я думаю, я в этом смысле совершенно не одинок.
Да, действительно, вот ты правильно сказал о защитных реакциях. Может быть, поэтому мы обратимся к главным впечатлениям, ну, которые жизненно важны вообще. Что, в общем, осталось в памяти из, не знаю, светлого, утверждающего, ну или, не знаю, просто значительного?
Ну, я не буду лукавить, самым значительным событием заканчивающегося, уже почти закончившегося года, был выход книги, которую мы написали вдвоем с профессором из Оттавского университета Яной Мейерзон. Это первая, как выясняется, вообще в мире, в истории монография про российскую театральную цензуру. Она вышла в Лондоне в издательстве Пелгриф Макмиллан на английском. Мы ее, собственно, и писали на английском. Она называется «Performance Censorship – The Russian Case». И это, безусловно, в личной, она же профессиональная жизнь, это, безусловно, самое главное событие. Кроме того, поскольку мы эту книгу издали, она вышла, можно было в 25-м году сосредоточиться не на чтении источников для этой книги, не на теоретических и исторических трудах про российскую цензуру, а как-то больше переключиться на привычные книги. Я снова стал больше читать.
А из прочитанных книг, что на тебя произвело наибольшее впечатление?
Безусловно, главным писателем этого года стал... Я очень много... Я не могу сказать про одну книгу. Да, я читал очень много, тем более, что этот автор пишет много рассказов. Это австралийский писатель Джордж Мурнейн, который не получил в очередной раз Нобелевскую премию в этом году. Это писатель, про которого «Нью-Йорк Таймс» лет 15 назад написала, что это лучший из авторов, пишущих на английском, про которого вы не знаете. В каком-то смысле это удивительный персонаж, человек, который никогда не покидал пределов Австралии, который... совершенно заворожен австралийскими просторами. Не случайно его главная книга, самая известная книга, называется «The Plains» — «Равнины». Он не переведен на русский вообще ни строчки, поэтому я очень помог берлинским книжным магазинам и Amazon Books, скупив довольно много разных его книг, как в бумажном, так и в электронном виде. И его произведения, безусловно, были главным чтением для меня. Это... медитативная, немного саркастическая, абсурдная литература, очень неторопливая. Абсурдная не в смысле Кафки, а абсурдная, там ничего не, никогда ничего не происходит сверхъестественного. А вот это умение немножко сентиментально и внимательно разглядеть абсурд в повседневном течении жизни, в ситуациях, которые кажутся обыденными. Очень плодовитый автор, ему уже довольно много лет. Как знать, я не уверен, что ему когда-нибудь дадут Нобелевскую премию, но, как знать, может быть, его все-таки переведут на русский, потому что, безусловно, это очень значительное явление в англоязычной литературе, который может стать, безусловно, интересным и для читателя, который читает на русском.
Ну, может быть, потому что ты говоришь, у него есть романы или только рассказы? Может быть, из-за того, что это сборники рассказов, еще он не в меньшей степени известен или нет?
Ну, вот у него есть один роман, который принес ему славу, «Равнины», и огромное количество сборников рассказов. Вот я разговариваю с тобой из студии «Радио Сахаров», не из дому, иначе бы я просто показал тебе эти книжки.
Еще раз назови имя, потому что я думаю, что не все знают этого австралийского писателя.
Джордж Мурнейн.
Джордж Мурнейн. И я надеюсь, что его переведут. Ну и, кстати, если уж ты заговорил об абсурде, то и Ласло Краснохоркай, который стал Нобелевским лауреатом, и произведения которого переиздаются, издаются и переиздаются сейчас, но буквально «Корпус» выпустил только что, и две книжки, в которых вот абсурд и антиутопия, в общем, сливаются воедино. И, кстати говоря, о связи творчества Краснохорка и Кафки тоже довольно много кто говорил, да, и «Меланхолия сопротивления», например, об этом говорит вот книжка, которая только что вышла в «Корпусе», ну, на самом деле, и другие вещи. Замечательно. А из русскоязычных авторов, Миш?
Я должен вернуться на мгновение. Безусловно, когда Краснохоркай получил Нобелевскую премию, это было поводом снова его перечитать. Но я перечитал не «Меланхолию сопротивления», а «Сатанинское танго».
Еще одна книжка, которая тоже вышла в издательстве «Корпус». Да?
Как писала наша «Все бывают странные сближения». Дело в том, что упомянутый мной Джордж Мурнейн является большим поклонником всего венгерского. При этом он никогда в Венгрии не был, и у него вообще не покидал Австралию, но для него вот Венгрия тоже страна со степями, страна со странным языком в окружении славянских народов и германоговорящих стран. Для него такой вот какой-то удивительный, манящий идеал, предмет мечтания. Так что тут удивительно все совпадает. Что касается русскоязычной литературы, литературы, написанной на русском языке, я ее читал меньше, чем того, что я прочитал на английском. Сильным впечатлением для меня был роман Александра Стесина «Рассеяние». Книга не похожая на предыдущие книги Стесина. Это не травелог, это не рассказ о его медицинской практике. Это попытка как можно глубже заглянуть в историю собственной семьи. Но это не новость, это делают много. Очень важно, что это все происходит, и это подчеркивается буквально каждую минуту на каждой странице, что это происходит из нашего драматического сегодня, из ситуации, когда мы все пристально наблюдаем за войной в Украине, когда многие из нас сегодняшних тоже оказались в России, и вот эти вот параллели эмиграции прошлых лет и эмиграции сегодняшней, и вглядывание в свои корни, в историю своей семьи оказывается очень актуальным. Это, пожалуй, мое самое сильное впечатление из тех книг, которые я прочитал на русском языке. На меня в этом списке очень важное место еще займет книжка Динары Расулевой «Травмогочи». Замечательная, страшная и очень остроумная, не в том смысле, что она смешная, в высоком смысле остроумная книга, как она придумана. Вот это, пожалуй, два самых сильных впечатления, но хотя, безусловно, я список прочитанного на русском языке тоже не очень маленький.
Я еще чуть-чуть в скобочках венгерскую тему поддержу, потому что, ну, помимо Нобелевского лауреата, с моей точки зрения, вот так уж получилось, может быть, что, ну, во-первых, некоторые авторы стали как-то по-новому актуальны, вроде классика венгерской литературы Имре Кёртеса, да, разумеется, в связи с, ну, с целым рядом вещей и проблем, да, потому что это война и прочее, да, вот, ну и наступление тоталитаризма, да, уж чего там говорить, да. И еще одну книжку я хочу упомянуть. Это книжка еще одного, ну, теперь уже, наверное, классика современной венгерской литературы, это Петр Надаш, который, кстати говоря, известен в первую очередь своим романом «Книга воспоминаний», где тоже, кстати, разные временные пласты перемешиваются. И вообще такая эпохальная вещь, потому что, ну, действительно, монументальное повествование. Я даже уже не могу сказать, там, какое количество страниц. Да? Поскольку существует перевод этой книжки на русский язык, да, и ее, в общем, в принципе, можно найти. Но на самом деле я хотел бы несколько слов сказать как раз о другой книги, которая только что вышла в издательстве Ивана Лимбаха. Это эссе Петра Надыша о любви земной и небесной. С одной стороны, это эссе связано с его книгой «Воспоминания», вне всяких сомнений. А с другой стороны, действительно, это вот попытка подумать о том, что такое собственно, это понятие любви в самых разных аспектах. От, не знаю, от аспектов душевных до физиологических. Да? И действительно, это одновременно еще и путешествие по разным эпохам, в зависимости от того, какой есть смысл в само понятие «любовь», кто и как вкладывал. И действительно, это такое, в свою очередь, небольшое путешествие от Платона до Витгенштейна, ну, по крайней мере, которое предпринимает Петр Надыш. А родилась эта книга из подготовки лекций, и на самом деле это видно. И вот этот свободный ток ассоциаций и то, каким образом обращается Надыш вообще с этой темой, с этим материалом, само по себе весьма любопытно и завораживающе. Но на самом деле у тебя же вышла книжка «Несколько историй», Миша. Скажи чуть-чуть об этой книге, в которой тоже, кстати говоря, разные времена как будто проступают в настоящем, потому что, с одной стороны, это вроде бы история о двух уже не молодых людях, Марина и исследователь Ружницкого или Ружнецкого, кстати говоря, не знаю.
Я бы сказал, внутри моей головы стоит ударение на предпоследний слог
Ружнецкий. Ружнецкий, да. No. Ружнецкого языка Шмелин, который оказывается в Берлине. И, разумеется, и сам Берлин, наполненный прошлым уже в настоящем, и само настоящее, потому что главные герои уезжают, они оказываются эмигрантами. Вот несколько слов об этой книжке. Это для тебя был такой сеанс психотерапии или нет, или тоже исследование своего рода?
Во-первых, это для меня был совершенно новый опыт. Никогда прежде я никакую прозу не писал. Я писал пьесы, преимущественно документальные, я писал какие-то лонг-риды, у меня есть книжки нон-фикшн. Это был первый опыт, который, боюсь, оказался заразительным. Возможно, значит, я бы сказал так, что твоя интерпретация по поводу твоя интерпретация этой книги с использованием слова «психотерапия», безусловно, имеет право на существование, наверное, в этом что-то есть. Конечно, ситуация Берлина, когда я говорю, ситуация, может быть, не очень точное слово, потому что ситуация отсылает нас к современности. Но ситуация Берлина – это ситуация такой длящейся, незаконченной и незаканчивающейся истории. И сочетание, оно не случайно называется «Несколько историй», потому что в этом смысле это истории, как английские «histories» и «stories», в том числе русский язык в этом смысле, прекрасно амбивалентен. Так вот, сочетание личных историй, которые с каждым из нас случаются много и часто, с несколькими историями, может быть, не только этого города, в котором мы сейчас находимся, но и всей той территории, которая простирается от Балтики до Черного моря, это можно назвать Центральной Европой. Частично это попадает под определение Bloodlands, кровавых земель по определению Тимоти Снайдера, то есть именно тех земель, на которых велась Вторая мировая война, да и Первая тоже. Поэтому совершенно не случайно одним из действующих лиц или персонажей является вот этот вот выдуманный мной исчезнувший или исчезающий на наших глазах язык, как осколок каких-то совсем других времен.
Это вот Ружнецкий как раз, да?
Один из... Да, Ружнецкий, который как бы лингвисты не очень понимают, что это язык или диалект, если диалект чего, польского, чешского, словацкого, вот где-то вот там он в Бескидах существовал, и вот на наших глазах заканчивается. Все люди, которые его знали, говорили на нем или писали на нем, они уходят, это другое поколение, и вот оказывается, что его помнит, его знает, его случайно выучил. Человек совсем не оттуда, совсем чужак для тех мест. В общем, мне искренне кажется, что эта ситуация в той или иной степени адекватна для многих из нас. Мы оказались в разных историях из большой буквы «И» и с маленькой. И повторюсь, это было для меня... насколько экспериментальный с точки зрения того, что я прежде делал, и, так сказать, интеллектуальный, эмоционально важный опыт. Так что я совершенно доволен тем, что получилось, и я о книжке хорошо писали, и она неплохо продавалась.
Ну и, кстати говоря, я уже от себя замечу, что, как мне показалось, на самом деле важная книжка именно для этого года, которая показывает, на самом деле, как эта ситуация, вот все вместе, да, вот это время, расставание, это, в общем, в принципе, еще время непонятных ожиданий, непонятных переживаний, насколько точно в нескольких историях это чувствуется. Это с одной стороны, а с другой стороны я бы отметил спокойную, медитативную интонацию, в которой эта книжка написана, что тоже, кстати говоря, сегодня редкость, потому что еще до недавнего времени вот экспрессивный тон или такого рода истерика и надрыв в большей степени звучали. И понятно, что никуда от этого было как будто не деваться, да. Но вот многое меняется, да.
Спасибо. Я извиняюсь, я перебиваю, но я должен сказать, что я, конечно, воспринимаю вот эти слова, сказанные тобой, как совершеннейший комплимент.
Спасибо, Миша. Спасибо тебе, в свою очередь. Ну и я специально, собственно, откладывал этот разговор, наверное, на уже заключительную часть нашей беседы, поскольку ты уже упомянул эту книгу. Это книга о театральном исследовании, о театральной цензуре. Исследование как цензуры вообще в России, так и цензуры современной. И мне кажется, что эта книга чрезвычайно важна, хотя бы потому, что ты же выделяешь как бы разные типологии, да, политики цензуры. Вот несколько слов об этом, Миш. В чем, собственно, феномен сегодняшнего времени, когда как будто вроде бы цензура не существует, с другой стороны, она есть. Но это явление, которое даже довольно трудно определить точно, формализовать, сказать, а что же, собственно, такое цензура сегодня? Цензура театральная, ну и на самом деле не только театральная, да, потому что это же, ну, некоторое глобальное явление, ситуация вот постоянных и перманентных запретов, и эта территория запретов только расширяется, в которую попадают, ну, в первую очередь, конечно же, гуманитарные дисциплины, цензура, которая чувствуется и в театре, и в литературе, и в образовании, если вспомнить последние события, отзыв лицензии Ушанинки, например, которая, собственно, уже, можно сказать, прекратила свое существование. В чем феномен этой цензуры с твоей точки зрения?
Мы с Яной Мирзон, моей коллегой, соавторкой, довольно долго писали эту книгу. А может быть, это и недолго. Я человек не из академического мира, поэтому у меня тут немножко размыто представление. Мы начали это делать вскоре после начала полномасштабного вторжения и закончили значит, последняя точка была поставлена в тот момент, когда была отклонена апелляция Жени Беркович и Светы Петричук. Они уже были в колонии в этот момент. И так получилось... Ну, во многом это была просьба наших британских редакторов, ирландской редакторки британского редактора, в том, чтобы мы сосредоточились на событиях последних дней. Поэтому в этой книге есть, сразу должен сказать, такой некоторый перекос. Это вся история российской театральной цензуры от возникновения профессионального театра в России при Елизавете Петровне и до 90-х годов 20 века, она оказалась в одной главе. А дальше несколько глав про современное положение вещей. Ну, может быть, в этом есть, безусловно, смысл, потому что про то, что происходило с цензурой российского театра в 18-м, 19-м, и уж, конечно, в начале 20 века и в середине 20 века довольно много написано, что много написано про Булгакова, про Любимова. К этому нет необходимости возвращаться. А вот феномен нынешней цензуры, которую ты довольно точно описал, это довольно любопытное явление. Значит, есть 29-я статья Конституции Российской Федерации, которая прямо запрещает цензуру, и в то же время мы видим все, что происходит. Да? От издательства «Индивидуум» до удивительных эпизодов, когда отдельные спектакли или работу отдельного театра может запретить не Министерство культуры, не какой-то другой государственный орган, больше имеющий дело с идеологическими материями, а, скажем, Роспотребнадзор, как это было весной 23-го года с театром Льва Додина, когда, как было сказано руководству театра, там были нарушены санитарные нормы. Ведра и швабры были неправильно маркированы, и театр был вынужден приостановить свою работу. И это очень, я понимаю, это немножко цинично звучит, любопытная ситуация. Да? Это для меня, для исследователей, любопытная. Для тех, кто в России продолжает заниматься театром, это не любопытная ситуация, это драматическая ситуация. Значит, такой главный вывод, который Яна Мейерзон и я делаем, заключается в том, что эта система возникла... Сейчас скажу, какая система. Возникла не сегодня. Она возникла даже не в момент полномасштабного вторжения, хотя после него репрессии против театра усилились кратно. Она медленно... и основательно формировалась на протяжении даже нулевых, но особенно после 2014 года. И в этом смысле поворотным событием, конечно, является даже не дело седьмой студии, потому что, как мы помним, Кириллу Серебренникову и его коллегам формально были предъявлены обвинения в неправильном ведении финансовой стороны дела. Поворотным событием стала история со снятием из репертуара оперы «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина в Новосибирском театре оперы и балета. И это был акт, безусловно, вмешательства, основанного на чистой воды идеологических претензий. Вот это было поворотной точкой. Дальше многое последовало. Так вот, эта система, она основана на том, что это ее не, так сказать, не бака фича. Она основана на том, что нет единого органа, который принимает цензурные решения, и нет единого закона. Государство, в самом широком смысле государства, может воспользоваться самыми разными инструментами для того, чтобы запретить тот или иной спектакль, воздействовать на работу того или иного театра или театрального коллектива. Для этого есть сотни законов, подзаконных актов. В этом смысле пришедшая к нам из 2011, по-моему, года метафора бешеного принтера, она никуда не делась. Бешеный принтер продолжает работать, и тот или иной чиновник может воспользоваться большим-большим количеством законов, подзаконных актов для того, чтобы их применить против конкретного учреждения культуры. Но есть несколько, опять-таки, эксплицитно не сформулированных, но всем очевидных тем, которые являются теми самыми красными линиями. Конечно, сейчас, после 22 года, это все, что связано с войной, с дискредитацией армии, с распространением ложных, так называемых, сведений о действиях российской армии Украины. Это первое. Я возвращаюсь назад хронологически. Второе – это тоже близкая тема. Это все, что связано с историей и исторической памятью. В первую и в главную очередь касающиеся Второй мировой войны. Третье – это очень в широком смысле ЛГБТ-плюс тематика и вообще все, что связано, вот как-то сказать по-русски, body policy, да, все, что связано с гендером, с телесностью, все, что не попадает в разряд традиционных ценностей, традиционных представлений о том, что можно и что нельзя в этой сфере, это тоже запретная тема. И, наконец, мы приходим к первому по порядку, последнему по порядку моего перечисления, но первому появившемуся в этом поле явлению – это вся проблематика, вся тематика оскорбления религиозных чувств. Потому что печально известная 282-я статья Уголовного кодекса, она впервые была применена против художника, это был Авдей Тараганян, еще в 1998 году, когда никто из нас и думать не думал, что то, что сегодня происходит с издательствами и театрами, может случиться. Вот. И, так сказать, навигируя среди этих четырех тем, проблем, опять, государство, опять-таки, в самом широком смысле, или конкретный чиновник может принять какое-то решение. Почему нет четких писанных правил, это тоже понятно. Потому что очень удобно, когда художники или театральные менеджеры находятся в некотором замешательстве, не знают, как себя вести, сознательно себя ограничивают. И самоцензура – это то, что сегодня работает больше всего и эффективнее всего. Очень любопытно смотреть на меняющиеся репертуары российских театров, где все больше и больше русской классики, все больше и больше советской классики, причем такой основательно забытый, не знаю, квадратура круга Валентина Катаева где-то, значит, уже появилась, кто бы мог подумать. Значит, ну, самый яркий пример, конечно, то, что бывший любимец либеральной театральной критики, а теперь руководитель сразу двух московских театров, Константин Богомолов, за последние пару лет дважды поставил славу лауреата Сталинской премии Виктора Гусева. И это тоже важный показатель. Мы говорим о самых, сейчас говорим о одном из самых известных российских режиссеров, но вот это вот наблюдение за репертуарами и появление в нем совершенно забытых имен, это очень любопытно. Меньше становится современной драматургии. А та, которая остается, она минимально проблематизирует социальные жизни, не говоря уже о политике. Это скорее что-то о человеческих отношениях, детско-родительских отношениях, любви и так далее. И, в общем, тут, может быть, я отвечаю на незаданный твой вопрос, тут такая ситуация, что, с одной стороны, российский театр очень большой, и сдвинуть его с места в одночасье не получится, потому что вот то, что я все, о чем я сейчас говорил, это, конечно, печально. С другой стороны, не так много, как можно было предположить, мы видим спектакли, проекты, связанных с войной. Не на всех театрах появились буквы Z. Не так много спектаклей, хотя они, безусловно, появляются, связанных там, не знаю, с тяжелыми судьбами ветеранов специальной военной операции. Это долгий процесс, и театры внутренне будут сопротивляться. Это одна сторона. С другой стороны, проблема в том, что, конечно, вот то, что началось в 22-м году с, не сказать, чтобы с массовой, но с заметной эмиграцией театральных профессионалов, с большим количеством административных дел и, вот, значит, и постепенным ростом самоцензуры, конечно, мы, к сожалению, видим только начало этого процесса, который будет идти долго и, может быть, будет более интенсивным.
Миш, ну, на самом деле практически все то, что ты сказал, имеет отношение действительно к гуманитарной области в целом, да? Потому что даже если мы посмотрим, не знаю, на теперь уже такое окончательное вычищение интернета и просто такое уже трагическое сужение пространства, отключение интернета и прочее, прочее, появляются так называемые белые списки, но вот хотя бы что-то разрешенное, вся остальная территория запрещена. Поэтому не только те четыре темы, которые ты назвал, они, безусловно, минное поле, да? Но оказывается, что на самом деле человеку довольно трудно, как книгоиздателю, так и руководителю театра, трудно представить, а что же, собственно, можно, да? В каком поле вообще он оказывается? Где этот список, белый список, уже применительно к гуманитарной области в целом, да? И поэтому ты не случайно говоришь, ну, по сути дела, не просто о красных линиях, а невидимых красных линиях, которые пронизывают все гуманитарное пространство сегодня. Уже практически ничего не остается. Но мне хотелось еще одну вещь сказать. Вот ты говоришь о цензуре и о самоцензуре, но удивительная вещь, насколько важен, оказывается, теперь институт доносов. Он постепенно формировался. Это у нас, ну, в первую очередь, конечно же, оскорбленные, бесконечно оскорбленные представители, в первую очередь, конечно же, православной церкви, которые обижаются вот постоянно и на все. Но на самом деле оскорбить можно любого и в чем угодно. И в результате получается, что у нас появляются уже профессиональные доносчики, и донос становится еще одним оружием устрашения, потому что донос-то может вообще появиться на пустом месте, я так понимаю.
Совершенно справедливо. Вся эта система, про которую я говорил, про которую мы говорим, она бы не могла работать без, так сказать, обеспокоенных граждан. И обеспокоить этих граждан очень легко. Причем иногда эти граждане искренне считают себя в чем-то задетыми, иногда эти граждане совершенно корыстны, и, безусловно, идет война за места, за бюджеты, за социальные лестницы, за то, чтобы попасть в поле внимания прессы и так далее. И все это создает очень плодотворную почву для доносчиков, которые расплодились в огромном количестве. Это носит самый разный характер. Должен сказать, что когда одно из самых, так сказать, неприятных и эмоционально затратных форм работы над нашей книгой заключалась в том, что мы с Мирзон читали разные отвратительные телеграм-каналы, которые сейчас, как мы знаем, являются важным средством доноса. Прямого или непрямого, но является. Да? И как-то незабавно, это довольно важный источник понимания того, как эта цензура работает. У государства, у чиновника, у ведомства не хватает рук и глаз, чтобы увидеть все. Но обеспокоенные граждане сделают свое дело. Для того, чтобы сместить директора театра или художественного руководителя, для того, чтобы свести какие-то счеты, для того, чтобы сделать карьеру. И, в общем, этот список может быть бесконечным. И это, да, это новая реальность. Мне есть ощущение, что в таком масштабе, в таком объеме искусство доноса еще не было столь важным для отечественной культуры.
И еще один аспект этой проблемы, потому что такое впечатление, что если для большинства авторов, что, собственно, разрешено, да, и где можно не особенно беспокоиться, или, по крайней мере, более-менее свободно себя выражать, не рискуя нарваться на донос, запрет, административное или уголовное дело, да, если вот большинство пребывает именно в этом неведении, такое впечатление существует, у меня, во всяком случае, складывается, что существуют специально разрешенные площадки. Ну, например, Comedy Club, я имею в виду. Да? Вот это как бы разрешенная сатира, именно потому что она разрешена, я уж не знаю, там, кем, администрацией президента или прочее. Здесь создается, наоборот, такое впечатление, что никакой цензуры нет. Да? Что, ну, помимо иногда, там, я не знаю, заказанных пасквилей, как, например, последние клипы, которые разошлись практически вирусно, да, я имею в виду о дожде, да, вот совсем недавно появившись, да, но существует некоторая свобода и размышления, да, и шутки, связанные там, я не знаю, с коррупцией и прочее, да, гендерную тематику, пожалуйста, в этом же ключе затрагивают, да, то есть на самом деле это же, ну, по существу ручное управление, да, для того, чтобы противопоставить вот эту неясность и тревогу, да, чему-то другому, другой сфере, где, казалось бы, пожалуйста, вот, можно и шутить, и говорить на какие-то опасные темы.
Безусловно, но, собственно, весь этот телевизионный стендап, он изначально был вот такой площадкой для определенного рода... Ну, то есть он был... Это выглядит, конечно, карнавалом, да, это такой кромешный мир, не то, что в реальной жизни, но это очень тщательно подготовленный и разрешенный карнавал, это не народное массовое гуляние, это специально обученное...
Специальная операция тоже. Опять.
Да, это абсолютно специальная операция, ну, как и все, что существует на телевидении. И, конечно, там есть и будут шутки по поводу коррупции. Там есть и будут шутки по поводу, ну, я не, допустим, городских проблем, какого-то там, недоустройства, урбанистического неуюта. Но в основном же, конечно, это секс, это... позволяемые шутки про гендер и про разного рода меньшинства. Это то, что не может быть позволено на других, условно говоря, высоких площадках, и это, конечно, мощная отдушина для всякого, кто вообще привык смотреть телевизор. В данном случае неважно, этот телевизор может быть и в экране компьютера, телевизор в этом смысле как некоторое индустриально-стилистическое единство. И, безусловно, это чрезвычайно важная штука, которая создает иллюзию свободы высказывания.
Ну и иллюзия того, что ничего не происходит, да, все это. О чем шум? Вот, пожалуйста. Миш, в завершение нашей беседы какие пожелания и ожидания? Вот. Ну, ожидания, это, в общем, я понимаю, что с большим трудом теперь люди чего-то желают в наступающем новом году. Так скажем, надежды, во всяком случае, связанные с наступающим годом. Ну, и ожидания, может быть, чего-то хорошего. Все-таки ты ждешь и знаешь уже, что будет. Не знаю, книжка, спектакль и прочее.
Значит, ну ты сам сказал это слово. Да, у меня совсем скоро в том же издательстве «Бабель Букс Тель-Авив» выходит еще одна прозаическая книжка. Как я сказал, значит, первый опыт оказался...
Заразить.
Заразным. Так что совсем скоро она выйдет, я думаю, где-то в конце января. Это прозаическая книжка, тоже небольшой роман, совсем другой, не похожий на несколько историй. Это важное ожидание. Ну, конечно, вернемся к самому началу разговора. Конечно, хочется... прекращение войны, установление, я подчеркну это слово, справедливого мира, а не просто мира, и всего, что с этим связано. Хочется стабильности, прекращения инфляции и какого-то возвращение, я сейчас чуть было не сказал слово к норме, но я думаю, что даже после ковида мы совершенно потеряли это чувство социальной и политической нормы. Но вот возвращение к чему-то более, давай скажем так, понятному, то, что мы можем объять своим интеллектом и уже сложившимся каким-то понятийным аппаратом. И это главное ожидание в большой жизни. А в частной жизни, пусть будет все так, как есть, с какой-то минимальной стабильностью. Я боюсь, что большего желать мы не можем, но это то немногое, чего будет достаточно, что... примирит нас и с тем, что происходит вокруг, и позволит жить и работать, как мы это делали прежде.
Миша, огромное тебе спасибо за беседу. Я, в свою очередь, хочу тебе пожелать душевного здоровья. Поскольку действительно уж последние годы были для многих очень саморазрушительными, да, и вот хочется пожелать всем, по крайней мере, эти процессы саморазрушения, которые приводят к депрессии и прочее, чтобы можно было остановить, потому что на самом деле собственная жизнь — это и есть та ценность, которая единственная, которая у нас есть, помимо вот то, с чем мы кровно связаны и за что мы ответственны в первую очередь. Спасибо тебе и с наступающим Новым годом. Да.
Спасибо огромное. Всегда с большим удовольствием с тобой разговариваю. С наступающим Новым годом тебе, всем, кто нас слушал. Будем надеяться на лучшее. Хотя, как мы знаем, все врут календари.
Да уж. Счастливо.
Счастливо.